Кирилл Шарапов. Серия «Духов мир». Книга вторая. «В огне чужого мира». Глава первая. Горыныч несся вдоль гор прямо над петляющей дорогой. Михаил не знал, где искать главное поселение местных. Он даже забыл спросить, есть ли у него название. Знал, что оно где-то в предгорьях и прикрывает путь к порталу, который находится внутри пещеры. Единственная точная информация, что по прямой до него чуть больше 70 километров. Несколько раз он замечал другие поселения, раскиданные вдоль дороги. Что ж, прав был князь Адаевский, командир 2-й гвардейской сотни, который услал его в Духов мир. Скуку как рукой сняло, и полковник Горецкий оказался прав, когда сказал на приеме, что Михаил с тоской будет вспоминать времена скуки. Похоже, сегодня это пророчество сбылось. Как ни странно, боярина Бельского совершенно не напугали новости о вторжении демонов. Жители имперской заставы напугали, а его нет. Он почему-то даже не удивился подобному развитию событий. Хотя война, которую он ждал, должна была быть людей с людьми. Но вот теперь это была война за выживание людей. Те, кто ее задумывали, стали первой жертвой своей глупости и самонадеянности, и теперь за нее будет заплачено сотнями тысяч жизней. Михаил вспомнил описание Верда, зараженного скверной, а ведь он уже видел нечто подобное. Тогда, в первый день путешествия по каменным пустошам, он убил существо, очень похожее по описанию на зараженного скверной. Правда, тот мог поставить непроглядный туман, мог звать так, что одурманенный человек уходил в белую мглу, не слушая окриков. Неужели тогда пропавшая исследовательская экспедиция нашла скверну? Все возможно, хотя тот туманник был высок, с него ростом, а Верт говорил о скрюченных. Может, это разные виды зараженных? Кто-то шустрое мясо, созданное для боев на коротке, а кто-то вот так завлекает в свои сети. Город на склоне горы и дорогу вверх к пещере Михаил увидел через 46 минут полета. Перед пещерой были выстроены укрепления. Высокая стена, крепкие небольшие ворота 3 метра шириной. Благодаря зрению Горыныча он видел все в мельчайших подробностях. И все тут пока было в порядке. Во всяком случае, на первый взгляд. 2 часовых на стене, артефактные лампы, освещающие каменистую пустошь перед укреплениями, и почти отвесный склон с единственной дорогой. Крепость, прикрывающая портал, спит. Оно и понятно. Время середина ночи. В принципе, боярин Бельский прямо сейчас мог бы плюнуть на все и уйти на материк. И 3 недели назад он бы так и поступил. Но теперь все изменилось. У него теперь есть 2 женщины, с которыми он связал свою судьбу, призвав в свидетели богиню, которых он клялся любить и защищать. Так что если и уходить, то только с ними. Он заложил вираж над горами и увел Горыныча к городку у подножья. Ну что сказать, тихий, провинциальный, на 1000 двухэтажных каменных домов. Причем, как бы местные не артачились, это была имперская архитектура. Внешней стены не наблюдалось, кривые, хорошо освещенные узкие улочки – несмотря на поздний час, а время подбиралось к 3 ночи, выглядели куда более живыми, чем сонная застава на скале. Но самое главное – никаких признаков войны и демонов, обычная жизнь. Михаил увел свое транспортное средство прочь и уже через минуту приземлился на небольшой поляне возле города. Какие бы трения ни были у имперской заставы и аборигенов Духова мира, но 2-й задачей, кроме разведки, боярин Берг поставил Михаилу довести до руководства городка и приглядывающих за порталом людей о проблеме материка. Загнав Горыныча в ловушку, Бельский пожалел, что снял походный рюкзак. Там осталась артефактная лампа. Но делать было нечего. Активировав печать видения духов, скрещенную с ночным зрением, он не спеша двинулся в сторону городка. 15 минут, и вот он на дороге, ведущей к нему. Ни заставы, ни патрулей, ничего. Похоже, бледнолицым было совершенно плевать на оборону. Имперцев, засевших на другом конце острова, они не сильно опасались. Михаил, присев на валун у дороги, задумался, как лучше поступить. В принципе, никакой спешки не было. Можно прямо вот на этом месте дождаться рассвета, до которого всего 4 часа, и когда местные проснутся, идти в гости. Нет, он не слишком опасался того, что, войдя в городок, его тут же схватят и поволокут в острог. Перед тем, как пересечь городскую черту, он поднимет в черное небо Горыныча, и если к нему сунуться, тот развалит пару домиков для острастки. Кроме того, на поясе имеется хранилище, в котором скучает его темный двойник. Сокол не считается, тот хоть и достиг 3-го ранга, все равно не пляшет. После того, как он пообщался с серебряным духом и лишился родового, он без проблем мог управлять всеми тремя сразу, хотя наверняка можно и побольше. Да и сам он теперь огромная проблема. Правда, энергии набралось чуть меньше половины от общего резерва источника. Много он накануне потратил, испытывая свои пределы. Но война была сейчас совершенно не нужна. Нужен мир, чтобы, если враг придет, имперская застава билась не в одиночестве. «Нет», — решительно поднимаясь с камня и направляясь в сторону городка, произнес вслух боярин. «Надо идти сейчас. Время терять нельзя. Вдруг у них утром запланирован переход с материка, или наоборот, товар на материк, как рассветет, потащит. Так что вперед, но подстраховаться не помешает». Бельский снял с пояса артефактный цилиндр с Горынычем и кинул его на дорогу перед собой. «Так», — посмотрел он в глаза дракона. «Взлетаешь, кружишь во тьме над городом. Если меня атакуют, уничтожь тех, кто участвует против меня в бою. Других не трогай. Но если убьют, уничтожь тут все и лети к Екатерине и Ирине. Они будут твоими хозяйками». Горыныч, как всегда, ничего не ответил, только взмахнул крыльями и через секунду растаял в ночном небе. Михаил опять пожалел, что бросил курить. Как ни странно, на Ксансе выращивали отличный табак, и туземцы его охотно брали у имперской заставы. Сейчас бы трубочку выкурить, нервы успокоить, но нет, он старается держаться. Что Ирина, что Екатерина к курению относились негативно. Сегодня весь совет морщились от дыма, а мужики на нервах курили много и часто. Михаил, так никем и не остановленный, не спеша дошел до первых домов и направился вверх по главной улочке к центральной площади. Трижды ему попадались какие-то подвыпившие мужики, отдельные компании, но никто и слова не сказал. Разве один, что был потрезвее остальных, глянул на явного имперца с удивлением. Мол, ты что здесь забыл, чужак? Но дружки увлекли его дальше, и тот вскоре скрылся в одном из переулков. «Интересное дело», — пробормотал себе под нос Михаил, вспоминая рассказ Ирины о том, как князь Чернышов с соратниками в 20 рыл, благородные и простолюдины, пытались пробиться к порталу и полегли. «Он полгородка прошел, до окраины тут всего ничего». Метров 300 до гор и еще столько же по дороге до крепости подняться. И не дошли. Как так-то? А городишко этот и обойти можно. Сверху видел лес, он почти до самой дороги, что в гору идет, тянется. Или он чего-то не понимает? Может, предали князя, стуканули местным, что тот на прорыв идет. Вот и полегли они все в засаде. А что, вполне реальный расклад. Есть на заставе и местные, кто вросли в этот остров, и имперцы, не желающие отсюда сваливать и жизнь свою менять. Вот и продали смутьянов, чтобы тишина и порядок были, а то и подкинули им идейку идти на прорыв. Интересно, а сейчас эта крыса ощущает угрозу от Михаила? Ведь по большому счету ему никто не нужен, чтобы устроить геноцид бледнокожих и прорваться с острова. По идее, он куда опаснее князя Чернышова. Не мешало бы вычислить сволочь и тихонько кончить. Такой враг опасен. Может отравить, дав воды попить. Или ночью нож под ребро сунуть, когда до ветра пойдешь.
«Ваше сиятельство!» — раздался пьяный и очень удивленный голос справа. «А вы как тут?»
Бельский повернул голову и обнаружил не слишком трезвого главного купца заставы, который отправился сюда по делам торговым. Тот стоял возле подворотни, обнимая за талию довольно пышнотелую женщину из местных, которая с интересом таращилась на высокого подтянутого имперца.
«Здравствуй, Демид!» – кивком поприветствовал купца Михаил. А сам подумал, что на роль крысы он идеальная кандидатура, и с местными якшается постоянно, и на заставе человек не последний, вечно в курсе всех слухов и сплетен. Но сейчас ему от подвыпившего торгаша нужно было совсем другое. «Представишь меня даме?» Тот посмотрел на свою спутницу и как-то поник.
«Сиора Гардаша, это его сиятельство, боярин Михаил. Чуть больше месяца, как к нам попал».
Бельский кивнул. «Рад знакомству, сударыня. А теперь мне нужно потолковать с моим приятелем Демидом Семеновичем. И, боюсь, украду я его надолго. Дело у нас тут важное образовалось».
«Иди в дом», — попросил купец, подтолкнув свою спутницу в сторону подворотни. «Я скоро вернусь».
Как ни странно, подвыпившая женщина послушалась и, развернувшись, скрылась в темноте. Не прошло и 10 секунд, как скрипнули плохо смазанные петли, и мужчина остались одни.
«Вы чего удумали, ваше сиятельство?» – неожиданно трезвым и испуганным голосом прошептал Демид. «Только не говорите, что вы к порталу прорваться решили. Нас же обоих убьют. А княгини где скрываются? Сомневаюсь, что вы их тут решили бросить».
Михаил выслушал все это с абсолютным спокойствием на лице. Похоже, торгаш только что выдал себя с головой. Осталось просто надавить и задать нужный вопрос. Он сделал шаг и, взяв купца за горло, прижал к каменной стене. Тот с ужасом вытаращился на боярина. Пару раз дернулся, но в ответ Бельский сжал горло еще крепче.
«Говорить ты не можешь», — тихо произнес он на ухо Демиду. «Поэтому, если да, моргнешь глазами. Я спрошу только один раз, и если мне покажется, что ты соврал, я тебя просто убью. Ты меня понял?»
Купец быстро моргнул.
«Хорошо», — согласился Бельский. «Вопрос у меня простой. Ты сдал группу князя Чернышова местным. Ты помог местным от смутьяна избавиться».
Ох, как забегали глаза Кротова, тут и моргать не надо, ответ очевиден. Михаил отпустил горло купца и отступил на шаг, с презрением разглядывая скрючившееся на земле тело.
«Ну, мне все ясно», — он сплюнул на мостовую. «Что ж мне с тобой делать?»
«Не я это, ваше сиятельство», — кое-как встав на колени и бухнувшись в ноги, заныл Демид. «Знаю, кто сдал Чернышова и остальных». «Да нет его больше. Боярин Берг его лично удавил. Он тоже понял, что неспроста князь со своими людьми в засаду угодил. Был у меня помощник из бледных. Общительный, добрый парень, приказчик, со мной сюда попал. Вот он и сошелся тут с местной властью, шпионил потихоньку. Ну да какие у нас секреты? А потом продал за золото и обещание прохода Чернышова. Я правду говорю, ни при чем я».
«А чего испугался тогда?» — поинтересовался Бельский.
«Трус я, ваше сиятельство», —
не поднимая головы от земли, проблеял купец.
«Испугался я, что вы мне не поверите и придушите. Хоть вы князя и не знали, но он благородный, куда ближе меня, купчишки».
«Вставай», — приказал Михаил, — «хватит в ногах валяться. Прости, что худо о тебе подумал, но уж больно все сходилось. Ты с местными якшаешься. Вон женщина у тебя тут. Мне сказали, что ты с ней постоянно видишься, вроде чувства у вас, и свадьбе мешает только то, что она не хочет на заставу, а ты не можешь тут остаться. Вот и подумал, что ты мог выслужиться перед местными, чтобы получить разрешение жить тут».
«Берг тоже думал и взял меня за горло, как и вы», —
поднимаясь на ноги, произнес Кротов.
«Но я верен заставе и империи. И появись шанс, съехал бы отсюда. Дело у меня там, на материке, большое, и в империи Белоградской доходы имеются. А я тут торчу. Прощаю я вас, ваше сиятельство. Так зачем вы тут, если не для побега?»
«Беда у нас», — ответил Бельский. «Не на заставе, а вообще у всех.
Мне нужно увидеться с местным вождем, или как тут самое главное и называется».
«Так и называется», — кивнул вполне успокоившийся купец. «Знаю я его, упрямый, недоверчивый человек. Излагайте, что за беда. Если это действительно важно, устрою я вам встречу, ну или сам донесу информацию».
«Как вы вообще сюда попали? Вчера вечером приехали. Ножками вы вряд ли бы меня догнали».
«Есть у меня способ», — усмехнулся Михаил. «Но какой я тебе пока не скажу. А дело вот в чем».
И он пересказал события, которые предшествовали его появлению тут.
«Ох, беда какая!» — сплеснул руками торговец. «Вовремя вы. Завтра утром ожидается большой караван. Один в ту сторону, другой оттуда. Надо зонца будить. Только вот, поверит ли он нам?»
«Надо сделать так, чтобы поверил, иначе плохо может выйти».
«Для всех плохо», — Демид кивнул.
«Идемте, ваше сиятельство, нам на центральную площадь, в местную управу».
Управа была темна, ни единого огонька в окнах, двери затворены.
«С чего ты взял, что местный вождь здесь?» — поинтересовался Михаил, стоя на главной площади.
«Так он тут живет, Михаил Иванович», — пояснил Демид. «На третьем этаже его квартира. На первом, на всякий случай, кто-то всегда дежурит. Так что сейчас разбудим и попробуем уговорить привратника доложить о нас Гритту Зонцу».
После этих слов он забарабанил в дверь сначала кулаком, а потом и ногой. Прошло несколько минут, прежде чем в одном из окон появился тусклый свет.
«Кто ломится в столь поздний час?» Высунувшись из окна, поинтересовался крепкий абориген с самострелом в руках.
«Убирайтесь, утром приходите, а не то стрельну».
«Кимор, это Демид!» — задрав голову, крикнул Кротов. «У меня новости для Гритта, такие, что ждать не могут. Под угрозой весь остров, включая вас».
Здоровяк с темно-рыжими волосами, забранными в тонкие косички, озадачился.
«Что это за новости такие, и откуда ты их узнал, если еще несколько часов назад о них не ведал?»
«Видишь?» — Демид указал на Михаила. «Это его сиятельство боярин Бельский, с заставы. Он их принес. Он спешил как мог. И поверь, эти новости стоят того, чтобы разбудить вождя».
«Ждите», — спустя полминуты выдал Кимор и скрылся в доме.
Бельский кивнул в пустоту и устроился на ступеньке. Кротов, зная, что его сиятельство сам не курит, достав трубку, отошел подальше и принялся дымить, выпуская кольца в темноту. Прошло не меньше получаса, прежде чем за спиной у Михаила лязгнул засов.
«Заходите», — распахивая дверь, произнес Кимор. «Грит примет вас, но велел передать, если вы его разбудили, а новость того не стоит, он больше не будет иметь с тобой дела, Демид».
«Поверь, страж», — покачал головой купец. «Если бы я так не считал, я бы уговорил боярина дождаться утра».
Кротов первый перешагнул порог с левой ноги, как заведено у вольных кланов, после чего поклонился Кимору. Михаил повторил его действия. «Да, сейчас они пришли к людям, у которых свои традиции, и нужно их соблюдать, чтобы в зашей не вытолкали. Не зря он штудировал наставления по общению с аборигенами». Особенно теми, кто из вольных кланов и не признает законы империи.